характерное название. Выяснилось, что такая радикальная смена формата связана с продажей радиостанции и ее переходом в руки новых владельцев, которые решили резко сменить политику вещания. Вполне естественно, что такие перемены вызвали активное недовольство постоянных слушателей, теперь уже не существующей радиостанции. В ответ на эти недовольства новые владельцы лишь обещают не переходить границ. Видимо, разговоры о сексе в данной местности продаются лучше, чем проповеди. Наша очередная встреча на этом сегодня подошла к концу. Режиссер выпуска программы для радиолюбителей Светлана Гирилович, автор и ведущий Вадим Алексеев. Мы желаем вам всего самого доброго и прощаемся ровно на неделю, когда встретимся вновь в эфире «Голоса России». До свидания.
Клуб DX. Присоединяйтесь.
Раньше, чтобы поделиться новостями, приходилось отправлять почтовых голубей. Сейчас все проще. Программа «Наши люди» делится новостями о жизни наших соотечественников со всех уголков мира.
Здравствуйте, друзья! Это я, Надежда Ширинская, ведущая программы «Наши люди». Каждый день, открывая очередную встречу в эфире, я начинаю с вами разговор о том, как и чем вы живете, что у вас происходит и с какими проблемами вам трудно справиться, а что получается на ура. Вы живете в разных странах, на разных континентах, и мне очень хочется познакомить вас друг с другом. Надеюсь, те из наших людей, кто участвует в программах, помогают вам найти новые идеи или их воплощение, подсказывают правильное решение проблемных ситуаций или вызывают вас на дискуссию. Давайте встречаться в эфире, давайте разговаривать, давайте будем вместе в программе «Наши люди».
Вступайте в диалог. «Наши люди». Будьте ближе друг к другу.
Спартанский царь Леонид решает остановить персидскую армию с отрядом в 300 человек. Молодой поручик Наполеон Бонапарт пытается поступить на русскую службу, но ему отказывают. Вскоре он становится императором Франции, создает мощнейшую империю Европы и идет войной на Россию. Подчас довольно сложно понять поступки, которые совершает власть. Какая логика стоит за главными событиями современного мира? Ищите ответы в программе «Логика власти». Каждую неделю в гостях у автора и ведущего Максима Григорьева виднейшие политики и эксперты. Те, кто знает цену власти и понимает ее логику. События новейшего времени в программе «Логика власти». Совместный проект радиостанции «Голос России» и Фонда исследований проблем демократии.
«Голос России» – первое международное радио. Мы работаем для того, чтобы люди всего мира слушали, слышали и понимали великую державу. «Голос России» – радио большой страны.
В Москве 2:00 ночи.
«Голос России». Новости.
В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Организация Объединенных Наций эвакуировала своих сотрудников из столицы Ливии. Экстренная мера была принята после нападений на посольство США, Италии и Великобритании в Триполи. Сторонники Каддафи разгромили здание дипломатических миссий в ярости от сообщения о смерти сына Каддафи и трех его внуков. Они погибли накануне в результате ночных авиаударов НАТО. Между тем, стало известно, что правительство Ливии высказало свое сожаление по поводу нападений, совершенных накануне на ряд зарубежных дипломатических представительств Триполи. Об этом сообщила сегодня из ливийской столицы британская радиостанция BBC. По словам представителя правительства Ливии, нападения на здания совершали толпы, которые не поддавались контролю. Дополнительная трудность, по его словам, состояла в том, что события развивались ранним утром. В Сирии, в городе Дераа, продолжается военная операция. Официальный источник сообщил, что убиты 10 террористов и арестованы 499 человек. В столкновениях погибли 2 военнослужащих. Накануне утром в Дераа были переброшены танки, а вечером военные захватили мечеть Аль-Амара, которая служила главным оплотом мятежа. Волнения в Сирии начались в середине марта после акции ареста в приграничном с Иорданией городе Дераа группы школьников. Они писали на стенах антиправительственные лозунги. Люди вышли на улицы с требованием освободить подростков. Позже акции протеста прошли и в ряде других регионов страны. Со дна Атлантики, недалеко от побережья Бразилии, был поднят один из черных ящиков французского лайнера А-330, который разбился в 2009 году. Об этом сообщило французское бюро расследования и анализа авиационных катастроф. Бортовой регистратор находится в хорошем состоянии. Несколькими днями ранее поисковая группа обнаружила его корпус, однако в нем не было блока памяти. Теперь он найден и доставлен на поверхность. Специалисты надеются, что им удастся успешно извлечь из устройства все данные, которые помогут прояснить причины крушения крупнейшей авиакатастрофы. Аэробус авиакомпании Air France, выполнявший рейс Рио-де-Жанейро-Париж, разбился в июне 2009-го. Погибли 228 человек. Обломки самолета удалось обнаружить лишь в апреле этого года. Неизвестные накануне вечером застрелили начальника УВД по Сергокалинскому району Дагестана. Об этом сообщили РИА Новости в Республиканском следственном управлении. Инцидент произошел около полуночи по московскому времени. Неизвестные из автоматического оружия неустановленного образца обстреляли во дворе собственного дома начальника УВД. Милиционер от полученных ранений скончался. На месте происшествия работает оперативно-следственная группа. На востоке Москвы сегодня ночью сгорела трехкомнатная квартира. Два человека погибли, еще двое пострадали при пожаре, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах столицы. И он добавил, что прибывшие к месту ЧП пожарные в течение 30 минут ликвидировали возгорание и спасли 10 человек. В настоящее время причины пожара устанавливаются. В аварийную ситуацию попал теплоход Михаил Луконин. На корабле отказал главный двигатель. Судно сейчас находится в Японском море. Там шторм, высота волн до 2.5 метров и ветер до 15 метров в секунду. К теплоходу было направлено крупное судно «Пионер Холмское». Оно сейчас ведет аварийный теплоход в бухту Джигит на севере Приморского края. Как ожидается, корабли прибудут туда сегодня в середине дня. Экипаж теплохода состоит из 19 человек. Папа Римский Иоанн Павел II будет канонизирован в самом скором времени. Об этом сообщил государственный секретарь Ватикана кардинал Тарчизио Бертони. По его словам, для этого потребуется всего несколько лет. Накануне Папа Римский Бенедикт XVI причислил своего предшественника к лику блаженных. На торжественную церемонию беатификации в Ватикан съехались около 1 000 000 паломников со всего мира. Причисление к лику блаженных в католичестве является первой стадией прославления, после которой польского понтифика могут объявить святым. Россиянин Николай Давыденко стал победителем турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов, который завершился в Мюнхене. В финальном матче он выиграл немца Флориана Майера. Давыденко второй раз за спортивную карьеру одержал победу на этом турнире. Впервые он выиграл в Мюнхене в 2004 году. Все подробности читайте на ruvr.ru. Марина Толкачева, «Голос России».
«Голос России». Новости.
И о погоде в некоторых городах вещания «Голоса России». В Тегеране сегодня днем плюс 23, ясно. В Багдаде облачно, плюс 27. В Иерусалиме плюс 29. В Тель-Авиве плюс 28. В Санкт-Петербурге сегодня днем дожди, плюс 7. А в Москве сейчас плюс 8. А днем, по прогнозам синоптиков, временами дождь и до плюс 16.
«Голос России». Новости спорта.
В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. Сборная России по хоккею одержала трудную победу в матче второго тура предварительного этапа, проходящего в Словакии чемпионата мира, обыграв не без труда команду Словении 6-4. В составе россиян дублем отметился Максим Афиногенов. Победная шайба на счету Александра Радулова, но увеличил отрыв в счете за 38 секунд до финальной сирены Сергей Зиновьев. Невразительная игра, особенно в обороне, все же позволила команде Быкова набрать первые очки, которые гарантируют нам, независимо от исхода матча с командой Словакии, выход в следующий групповой этап первенства планеты. Ну и добавлю, что нападающий сборной России Алексей Терещенко, который получил травму колена в первом периоде матча со Словенией, был отправлен в больницу, где ему будет поставлен точный диагноз. Ну а вот канадцы, в отличие от наших хоккеистов, отпраздновали вторую уверенную победу подряд. На этот раз команда «Кленового листа» не оставила шансов французам 9-1. В этом матче мы не выглядели свежими. Сказалась перемена температуры. Здесь значительно теплее, сказал наставник «Зенита» Лучано Спалетти после нулевой ничьей своей команды в выездном матче 7-го тура РФПЛ с Краснодаром. Очень высокая трава на поле, что замедлял нашу игру. Краснодар – хорошо организованная команда. Играть с ней нелегко, отметил итальянский специалист. «Зенит», набрав 14 очков, единолично возглавил турнирную таблицу чемпионата, опережая на одно очко идущий следом «Локомотив». В других воскресных матчах пермский «Амкар» уступил Томи 1-2, «Анжи» вырвал победу у Ростова 1-0, а «Крылья Советов» в Самаре сыграли на равных с казанским «Рубином» 2-2. Завершится тур в понедельник матчем «Спартак-Нальчик-Динамо». В 35-м туре английского футбольного первенства «Арсенал» на своем поле принимал «Манчестер Юнайтед». Встреча завершилась победой лондонского клуба 1-0. Единственный гол в этом поединке на 56-й минуте забил Аарон Рэмси. Отмечу, что до сегодняшнего дня «Манчестер Юнайтед» не проигрывал «Арсенал» на протяжении 7 матчей во всех турнирах, но эта осечка не помешала МЮ удержать за собой лидирующую позицию в чемпионате. В свою очередь, «Ливерпуль» добился победы над «Ньюкаслом» 3-0. С новостями спорта познакомил Роберт Сагитов.
Для 160 стран мира на 38 языках планеты вещает «Голос России». Радио большой страны.
Главные события недели. Самые важные события в России и мире за последние 7 дней. Информационно-аналитическая программа «Мир за неделю».
Здравствуйте, в студии Сергей Лосев. Сначала тема программы. Четверть века под знаком Чернобыля. Арабский Восток и не думает успокаиваться. Пир на весь мир. Королевская свадьба в Лондоне. А теперь подробно.
Мир за неделю.
Минувший вторник исполнилось 25 лет со дня трагедии на Чернобыльской АЭС. В траурных мероприятиях приняли участие президент России Дмитрий Медведев и патриарх РПЦ Кирилл. Оба они говорили о том, что уроки Чернобыля должны быть усвоены всем миром, потому что без мирного атома планете не обойтись, и его использование надо предельно обезопасить. Главный урок аварии на Чернобыльской АЭС заключается в необходимости говорить людям правду. Любые попытки заретушировать ситуацию, сделать ее более оптимистичной, последствия оборачиваются трагедиями людей. Об этом говорил Медведев, выступая в Кремле на вручении государственных наград ликвидаторам Чернобыльской аварии. Тему продолжает Светлана Калмыкова.
В 1986 году в СССР об аварии на Чернобыльской АЭС официально объявили только спустя несколько дней после взрыва. Власти тогда не сразу нашли в себе мужество признать последствия того, что случилось, отметил Дмитрий Медведев, обращаясь к ликвидаторам-чернобыльцам.
К сожалению, за такое безответственное отношение со стороны государства нам пришлось заплатить свою цену. И это урок для будущего. Надо прямо сказать, что степень личного риска до конца в тот момент не была понятна никому. Но находясь в 30-километровой зоне, ни вы, ни ваши товарищи, конечно, об этом тогда не думали. Понимали, что последствия аварии должны быть устранены во что бы то ни стало. Ваш профессионализм, профессионализм тех, кто был тогда вместе с вами, способность принимать ответственные решения в самой тяжелой ситуации позволили спасти большое количество человеческих жизней.
Мужество и самопожертвование тех, кто работал на Чернобыльской АЭС и рядом с ней в первые дни после аварии, помогли избежать еще более тяжелых последствий. Некоторые ликвидаторы шли на риск вполне осознанно, вспоминает председатель общественной организации «Союз инвалидов Чернобыля» подмосковного города Химки Геннадий Винокуров. Он участвовал в ликвидации аварии в течение июля и августа 1986 года.
Все продумавшие, я понял, я очень там нужен, и я обязан там быть. Почему? Я по образованию горный инженер, и там нужно было делать очень много подземных работ. Мы эти работы там сделали, срок. Я был знаком с системой радиационной безопасности. Я работал после института на добыче урановых руд. Все мои ребята, кто со мной был, приехали живыми. Здоровье, конечно, сами понимаете, радиация есть. Радиация очень высокая была. У нас была техника, которая работала от радиоуправления. Но наша аппаратура отказывала, потому что электроника в то время еще была недостаточно современна. Поэтому у нас лучше всего работали люди.
Страна извлекла из Чернобыльской катастрофы сразу несколько уроков. Были пересмотрены стандарты в области атомной энергетики. В России они сейчас одни из самых жестких в мире. Произошел прогресс в технологиях. Ведь мирный атом на сегодняшний день самый дешевый и в целом экологически самый чистый вид энергии. К сожалению, авария на японской АЭС «Фукусима-1» показала, что не все уроки Чернобыля усвоены. Так же, как и 25 лет назад, руководство компании-оператора станции скрывало масштабы последствий и не сразу обратилось за помощью к властям. В результате было потеряно драгоценное время, что привело к масштабной утечке радиации.
Авария на АЭС «Фукусима-1» показала, в Японии уровень координации, требования к оповещению, а также нормативы строительства атомных объектов в сейсмически опасных зонах не соответствуют современным реалиям. Об этом заявили российские ученые-ядерщики, занимавшиеся ликвидацией последствий Чернобыльской катастрофы, рассказывает Марианна Ожерельева.
По мнению российских экспертов, профессиональная небрежность японских специалистов сказалась уже в выборе места для АЭС в сейсмически активном районе, к тому же подверженному воздействию мощных цунами. А Чернобыльская авария не заставила атомщиков страны восходящего солнца пересмотреть планы по продлению сроков эксплуатации реакторов 40-летней давности, морально-технически устаревших, говорит генеральный директор Атомэнергмаша Лев Фальковский.
Эти проекты создавались параллельно, даже Фукусима раньше была как проект. Чернобыль был плохим всем сторон. И Фукусима была плохо. Все системы безопасности, они адекватны. И там есть системы аварийного расхолаживания высокого и низкого давления. Но трудно было предсказать, что сейсмику не выдержат трубопроводы низкого или высокого давления.
По мнению экспертов, авария на Фукусиме могла иметь значительно меньшие последствия, если бы владелец АЭС компания ТЭПКО сразу же после цунами 11 марта обратилась к японскому правительству перевести к месту аварии на военных вертолетах генераторы, кабели и дизельное топливо. Обеспечив таким образом непрерывное охлаждение отработанного ядерного топлива, взрывов в оболочке перегревшихся реакторов на Фукусиме-1 можно было избежать. Возникает еще один закономерный вопрос, почему правительство Японии переложило на частную компанию руководство ликвидации последствий катастрофы, угрожающей целому государству. И пока главное стремление ТЭПКО преуменьшить последствия аварии, считает вице-президент Международного московского клуба независимых ученых профессор Валерий Волков.
Рынок и атомная энергетика – вещи несовместимые. Никакой частник атомными станциями владеть не может. То, что как ликвидировалась авария в Советском Союзе на Чернобыльской АЭС, никакого сравнения не идет, как делается сегодня авария. Ликвидируются последствия аварии в Фукусиме.
По словам Валерия Волкова, ликвидация последствий в Чернобыле, где работали сотни тысяч человек, не была безупречной. Но благодаря героизму людей, чадящей радиации реактор в кратчайшие сроки удалось спрятать под специальный колпак. А что происходит на аварийных реакторах Фукусима-1? Из-за информационной и корпоративной закрытости этого не представляет даже население Японии, не говоря уже о специалистах России и других стран. Несмотря на то, что природа аварий в Чернобыле и на Фукусиме различна, опыт ликвидации аварии 25-летней давности может быть полезен японцам, уверен Лев Фальковский. Пока в этой стране использовали два урока Чернобыля. Во-первых, организовали незамедлительную эвакуацию населения из прилегающих к станции районов. Во-вторых, на Фукусиме-1 строят подпорную стенку, которая должна предотвратить проникновение зараженной воды в океан. Подобную стену высотой 22 метра, к тому же вкопанную вглубь земли на 2,5 метра, возвели между взорвавшимся четвертым блоком Чернобыльской АЭС и рекой Припятью.
Прогнозы о завершении массовых волнений в североафриканских и ближневосточных странах не оправдались. На минувшей неделе крайне напряженная ситуация сохранялась в Ливии, Сирии, Йемене, Бахрейне и других странах региона. Пример Ливии еще раз показал. Военное вмешательство Запада во внутренние конфликты неизбежно приводит в тупик. А декларации о помощи мирному населению, якобы массово уничтожаемому так называемыми преступными режимами, фактически оказываются пустым звуком. В первую очередь от военных операций страдает само население. Тем не менее, по мнению экспертов, влиять на ситуацию в Северной Африке все же необходимо, иначе может быть еще хуже. Однако механизмы этого влияния выработать по-прежнему не удается. Все чаще раздаются голоса, что мирное население Ливии, судьбой которого вслед за западными политиками озаботились и военные, чаще всего представляет собой вооруженных повстанцев. А явное превышение мандата Совета Безопасности ООН, разрешившего лишь создание над Ливией бесполетной зоны, еще больше дестабилизировало обстановку. Российские политики не раз предупреждали, что силовое вмешательство, противоречащее букве и духу резолюции Совбеза, к добру не приведет. Так и случилось. Вооруженное противостояние сторонников и противников Каддафи продолжается. Сам он недосягаем для бомб западных союзников и не собирается складывать оружие. С резкой критикой действий коалиции во время визита в Данию на минувшей неделе выступил российский премьер-министр Владимир Путин. Он заявил, что западные страны действуют безнаказанно, и их намерения все сильнее расходятся с сутью резолюции Совета Безопасности.
Там возникли внутренние противоречия, которые перешли в вооруженный конфликт. Почему нужно со стороны вмешиваться в этот вооруженный конфликт? Говорили о закрытии неба. Но где же закрытие неба, если бьют каждую ночь по дворцам, где проживает Каддафи? Говорят, нет, мы не хотим его уничтожать. А зачем по дворцам бить? Там что, мышей таким образом выводишь, что ли? Каддафи нет, он уже давно смылся где-то, сидит в убежище. А мирные граждане гибнут. Теперь некоторые официальные лица уже говорят, да, стремимся уничтожить Каддафи. А кто позволил это сделать? Что, разве был суд?
Все более вероятна наземная операция в этой стране. По информации постпреда России при НАТО Дмитрия Рогозина, ЕС готов направить для ее проведения до 1500 солдат. Наземные действия западных союзников могут привести к полномасштабной гуманитарной катастрофе и отбросить государство на десятилетия назад, предупреждает Москва. Однако интерес к ливийской нефти и потребность диктовать свою волю, видимо, перевешивает риск подобных последствий. Теперь к событиям в Йемене. Под вопросом оказалась дорожная карта, принятая правящей партией Всеобщий народный конгресс для урегулирования затянувшегося конфликта. На минувшей неделе главы МИД Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива предложили план, по которому президент Йемена Али Абдалла Салих в течение 30 дней должен сложить в себя полномочия, после чего в стране состоялись бы демократические выборы нового лидера. «Существующий план реалистичен и в данной ситуации оптимален», сказал в интервью «Голосу России» эксперт Института Африки Российской Академии Наук Александр Ткаченко.
Этот план может действительно послужить неким прообразом разрешения ситуации с участием международных посредников, прежде всего из арабского мира, по разрешению политического кризиса в других арабских странах, которые охвачены массовыми протестными выступлениями. Именно вот такой политический путь, переговорный путь разрешения острейших, беспрецедентных политических кризисов в ряде арабских стран, представляется наиболее желаемым и продуктивным.
Однако 27 апреля в столице Йемена Сане вновь пролилась кровь, что стало поводом говорить об эскалации, а не об урегулировании конфликта. Там погибли 11 человек и более 100 получили ранения в результате разгона антиправительственной демонстрации. Волнения в этой стране продолжаются с января нынешнего года. В результате погибли уже сотни человек. Неспокойные в Сирии. Оппозиция продолжает ставшие традиционными дни гнева в знак протеста против жестокого подавления антиправительственных выступлений. Там за последние дни погибли десятки человек. Запрещенное властями движение «Братья-мусульмане» также призывает к неповиновению властям. В этой стране акции протеста не стихают уже полтора месяца. Между тем, Совбез ООН не смог согласовать заявление с осуждением насилия властей Сирии в отношении оппозиции. Россия не поддержала документ, в том числе и потому, что становится все более очевидным. Кое-кто и в Сирии, и в других странах открыто надеется, что обострение ситуации вынудит международное сообщество вмешаться в нее под предлогом оказания помощи и занять позицию одной из сторон. Пример Ливии – подтверждение этому. А это уже провоцирование насилия и своего рода приглашение к гражданской войне, считает заместитель директора Института США и Канады Павел Золотарев.
Вмешательство внешнее в решение внутренних проблем в данном случае крайне опасно. Так ведь в любом государстве какие-то внутренние оппозиционные силы могут поднять бучу в расчете, что другие страны, заинтересованные в нестабильности в этой стране, или в приходу власти политических сил, которые будут проводить политику выгодную этому государству, начнут поддержку этих оппозиционных сил. Так стабильный мир мы никогда не обеспечим. Если мы пойдем по этому пути, то нас впереди ждет хаос. Поэтому позиция России в этом отношении, во-первых, базируется четко на нормах международного права, и второе, на здравый смысл.
Сложная ситуация сохраняется в Бахрейне. Военный трибунал этой страны приговорил к смертной казни 4 участников антиправительственных выступлений. Массовые акции протеста начались в середине февраля. Участники демонстрации, в основном мусульмане-шииты, требуют расширения своих прав в стране, которой правит суннитское меньшинство. После решения трибунала в отношении оппозиционеров ситуация может обостриться еще больше. Эксперты подчеркивают, египетский или тунисский сценарий относительно мирного ухода президентов со своих постов оказался нереализуем в других странах региона. Поэтому международное сообщество должно искать новые, нестандартные методы урегулирования цепи конфликтов в Северной Африке и на Ближнем Востоке. Спецназом и авиаударами проблему явно не решить. На минувшей неделе в Великобритании свершилось событие, которого ждал весь мир. Наследник британской короны, второй после отца, принц Уильям и его избранница Кейт Миддлтон стали мужем и женой. По накалу страстей и интересу всего мира эта свадьба превзошла визит Папы Римского и саммит мировых лидеров, рассказывает Анна Форостенко.
Улицы Лондона ревели от восторга, пока Кейт Миддлтон, в тот момент еще невеста британского принца Уильяма, ехала в Роллс-Ройсе. Это именно та популярность, которой так не хватало королевской семье в последние десятилетия. Череда скандалов, начиная с развода принцессы Дианы и ее противостояния с королевой, дела о взятках, в котором оказалась замешана семья младшего сына королевы, все это не добавляло популярности монаршей фамилии. Многие в Британии даже начали поговаривать об отмене института монархии. Но после такой свадьбы популярность королевской семьи не только вернется, но и, скорее всего, достигнет небывалого уровня. Накладок во время церемонии почти не было. Лишь газета Daily Telegraph сообщила об эвакуации людей от отеля Горинг, где готовилась к выходу невеста. По данным издания, полиция обнаружила припаркованный подозрительный автомобиль и решила на всякий случай его оцепить и проверить. Но это не помешало невесте почти вовремя выйти из отеля вместе с отцом и сесть в Роллс-Ройс. Именно в этот момент многочисленные зеваки увидели в первый раз платье невесты, и оно вызвало восторг. Наряд оказался невероятно изысканным, но простым. На его изготовление не потребовались метры шелка, как в свое время на пышное платье принцессы Дианы. Так что свадебный наряд, как у Кейт, может себе позволить, наверное, любая невеста. Платье создано британским дизайнером Сарой Бертон. Оно цвета слоновой кости, плечи закрыты, рукава длинные и сделаны из французского кружева. Юбка не очень пышная, шлейф чуть более 2 метров, гораздо короче, чем в 81-м у принцессы Дианы, чей шлейф был 7,5 метров. Проезжая по заполненным людьми улицам Лондона, Кейт, казалось, ничуть не волновалась и радостно приветствовала окружающих. Очередным взрывом восторженных криков толпа наградила Кейт на входе в Вестминстерский собор. Шлейф платья несла младшая сестра невесты. Королева появилась в соборе за несколько минут до нее. Для торжества она выбрала ярко-желтый наряд и шляпку в тон платья. Почти все дамы пришли на торжество в собор в шляпках самых разнообразных форм и расцветок, кроме белого. На этот цвет имеет право сегодня только невеста. Без шляпки пришла на свадьбу супруга британского премьер-министра Дэвида Кэмерона, чем вызвало недоумение у остальных дам. За час до свадьбы королева Елизавета II сделала внуку подарок. Она пожаловала принцу Уильяму и его избраннице титул герцогов кембриджских. Так что сразу после оформления нужных бумаг, а это произойдет через 2 недели, молодожены будут именоваться герцог и герцогиня кембриджские. Выбор королевы вполне оправдан. Кембридж известен во всем мире и имеет хорошую славу, так что это отличный подарок для внука и явно отражает хорошее отношение Елизаветы II к новому члену королевской семьи. Нынешний британский премьер Дэвид Кэмерон подарил фотографии острова Англези, где проходит военную службу принц Уильям. На улицах Лондона собралось примерно 500 000 человек. Люди приехали со всего мира. Многие говорят, что это главный день в их жизни. Есть даже те, кто ночевал на тротуаре с грудными детьми, чтобы обеспечить себе хорошее место для наблюдения за свадебным кортежем. На одной из детских колясок оказалась приколота бумажка. На ней надпись от руки фломастером. Она гласит: «Это будущее Уильям и Кейт».
На волне интереса к теме многие люди на минувшей неделе бросились искать родственные связи между императорскими фамилиями разных стран. О родстве Романовых и Виндзоров известно большинству, но только специалисты знают, что в жилах принца Уильяма течет и пушкинская кровь. Младшая дочь великого русского поэта, красавица Наталья, которую в семье звали Бесенок Таша, в 16 лет безумно влюбилась в графа Николая Орлова, сына, ирония судьбы, преемника Бекендорфа, шефа жандармов, люто враждовавшего с ее отцом. По этой причине объект любви даже не смотрел в ее сторону. В отчаянии она вышла замуж за некоего Михаила Дубельта, слывшего буяном и картежником. Жизнь с ним была не сахар. Он стремительно растратил приданое жены, бешено ревновал ее и устраивал скандалы. Родив в этом браке 3 детей, Наталья долго ожидала развода. Затем она вышла замуж за немецкого принца Николая Вильгельма Насаусского, который ради нее отказался от прав престола наследия. Новый союз оказался счастливым. Правда, официальной принцессой Наталья Александровна не стала. Брак был марганетическим, то есть неравным, но стараниями влиятельных родственников супруга ей был дан титул графини Маренберг. Немецкому принцу Наталья родила троих детей, двое из которых породнились с царской семьей Романовых. Сын Георг женился на дочери Александра II, а дочь Софья вышла замуж за внука Николая I, великого князя Михаила Романова. Правда, без согласия семьи. За своевольное решение жениха уволили со службы и выслали из России, а Софья в определенном смысле повторила судьбу матери. Изгнанники обосновались в Англии, где милостью королевы Виктории обрели второе отечество и где их дочери породнились с королевской семьей Виндзоров. Одна из дочерей, Анастасия, вышла замуж за сэра Харальда Уэрнера, другая, Надежда, на английский манер «надо», стала женой принца Георга Баттенберга, родного дяди Филиппа, тогда принца греческого, а ныне герцога Эдинбургского, мужа королевы Елизаветы II. Графиня Надо принимала участие в его воспитании, ведь юный Филипп обычно проводил у дяди воскресные дни. Позже сын Нады, Дэвид Майкл Маунтбеттен, был одним из шаферов на свадьбе их королевских высочеств Елизаветы и Филиппа. Благодаря браку племянника с будущей королевой, Нада еще больше приблизилась к английскому двору. Вторая линия родства потомков Пушкина с британской королевской семьей пошла от ее сестры Анастасии. После того, как та вышла замуж за Харальда Уэрнера, король Георг V специальным указом приравнял леди Зию, так ее звали в Англии, во всех гражданских правах с дочерьми английских пэров. Одна из внучек Анастасии, Наталья Филлипс, в браке герцогиня Вестминстерская, ни много ни мало крестная мать того самого принца Уильяма. Вот такая связь потомков Пушкина с английским королевским домом. Вы слышали обзор наиболее заметных событий минувшей недели. Его представил Сергей Лосев. До свидания.
Главные события недели. Самые важные события в России и мире за последние 7 дней. Информационно-аналитическая программа «Мир за неделю». Как составить картину сегодняшнего дня? Можно отправиться в интернет, скупить все газеты, провести пару часов перед телевизором. Но есть способ лучше. Программа «Экспертиза» на «Голосе России». Оперативная информация с молниеносной доставкой.
Каждый день в студии программы работают ведущие и эксперты в области экономики и политики.
Они говорят на острые темы.
Знакомят с разными точками зрения.
Ведут постоянный диалог со слушателем.
Главные события дня. Главные герои настоящего времени. В программе «Экспертиза».
«Экспертиза». Узнайте, как изменился мир сегодня.
Раньше, чтобы поделиться новостями, приходилось отправлять почтовых голубей. Сейчас все проще. Программа «Наши люди» делится новостями о жизни наших соотечественников со всех уголков мира. «Наши люди», будьте ближе друг к другу.
Вступайте. Каждый день на «Голосе России» программа «Акценты». Вестник главных политических событий стран СНГ и Балтии.
Подробный отчет о последних новостях из мира политики. Интервью с ведущими аналитиками и политологами, а также прямые включения из стран ближнего зарубежья. С понедельника по пятницу в нашем эфире.
Я, автор и ведущий программы Михаил Шейнкман, расставляю акценты на карте политических событий.
Новости не имеют границ. Только акценты. Голос России. Новости.
В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Великобритания объявила о выдворении ливийского посла. Это решение было принято министром иностранных дел Уильямом Хейгом после того, как из Триполи поступила информация о нападении на здание дипмиссии Великобритании, Италии и США. Погромы устроили возмущенные сторонники Муаммара Каддафи. Напомню, прошлой ночью авиация НАТО нанесла удар по целям в Триполи, где располагается резиденция Каддафи. В результате обстрела погибли младший сын и трое внуков ливийского лидера. В Атлантическом океане нашли записывающее устройство одного из двух черных ящиков авиалайнера, который разбился в 2009-м во время рейса из Рио-де-Жанейро в Париж. Погибли 228 человек. Ранее был обнаружен контейнер черного ящика, однако записывающего устройства там не было. Причины катастрофы пока неизвестны. Папа Римский Иоанн Павел II будет канонизирован в самом скором времени. Об этом сообщают в Ватикане. Для этого потребуется всего несколько лет. Ранее, накануне, Папа Римский Бенедикт XVI причислил своего предшественника к лику блаженных. На торжественную церемонию в Ватикан съехались около миллиона паломников со всего мира. Специалисты НАСА вновь отложили запуск шаттла «Эндевор». Космический корабль собирались запустить сегодня, однако была найдена неисправность дополнительной силовой установки. Теперь старт должен состояться не ранее 8 мая. Отмечу, это будет последний полет «Эндевора» на орбиту. После возвращения на Землю челнок, который прослужил без малого 20 лет, отправят в музей. Самолеты «Авианова» задерживаются второй день подряд. Как сообщает РИА Новости, в Шереметьево вылета в Сочи ожидают 500 человек. Три рейса авиакомпании задержаны и два отменили. В Росавиации задержки рейсов объясняют сбоем в расписании авиакомпании из-за неблагоприятных метеоусловий в аэропортах Сочи и Геленджика. Российские хоккеисты с трудом обыграли сборную Словении. Матч чемпионата мира завершился со счетом 6-4. Подопечные Вячеслава Быкова добились победы в самом конце встречи, забросив две шайбы на 57-й и 60-й минутах. Это первая победа сборной России по хоккею на чемпионате мира в Словакии. Ранее команда проиграла Германии 0-2.
Голос России. РУВР.РУ. Военно-политический контекст. Программа о большой политике и военной мощи.
В студии автор и ведущий Евгений Грачев. Здравствуйте. Сегодня в программе «Вооруженные силы России и программа модернизации». Россия, НАТО. Путь к доверию через ракеты. Ближний Восток и остальной мир. Где границы нестабильности?
ВПК.
Итак, весна в России полностью вступила в свои права. Впереди чудесный месяц май. Чем нам запомнился не очень ласковый в этом году апрель? Ну, конечно же, не тучами, не снежными зарядами. На календаре с военно-политическим уклоном апрель помечен годовщиной подписания российско-американского договора СНВ-3 в Праге. Именно тогда, кроме всего прочего, российская сторона особо отметила очевидную взаимосвязь между вопросами ограничения стратегических наступательных вооружений и проблемами противоракетной обороны и в масштабах европейского континента, и в глобальных масштабах. Кстати, вопросы Европро должны быть согласованы к саммиту России-НАТО. Об этом сообщил постоянный представитель России при НАТО Дмитрий Рогозин. Напомним, следующий саммит должен состояться в следующем году в Соединенных Штатах. А сейчас в рамках Совета России и НАТО идет работа по выработке политических принципов сотрудничества. Зарубежные обозреватели отмечают, что высказывания Рогозина по окончании заседания Совета России и НАТО в Берлине в корне отличаются от более ранних российских комментариев. Например, газета «Берлинер Цайтунг» называет реальным шагом для укрепления взаимного доверия между Россией и НАТО, оценивая высказывания российского представителя проекта создания системы «Европро».
Наш комментарий.
Тогда ракетный щит НАТО расценивался как удар по национальной безопасности России. Сейчас Рогозин называет систему ПРО грандиозным технологическим и политическим проектом для сотрудничества сторон. Однако именно в кооперации, как подчеркнул российский дипломат, сохраняются проблемы. Они начинаются с анализа угрозы. Поскольку сама идея создания системы ПРО основана на опасениях вероятных ракетных ударов со стороны так называемых стран-изгоев, в частности Ирана, остаются вопросы о реальных возможностях такого развития событий. По данным российских экспертов, Иран не располагает на ближайшее время возможности угрожать Европе ядерным оружием. Поэтому Россия сомневается в целесообразности системы ПРО. При этом сейчас можно говорить о готовности войти в проект, поскольку это лучше, чем стоять в стороне. Так высказался российский представитель при НАТО. Однако наша страна настаивала и настаивает на том, что России нужны гарантии. Во всяком случае, ракеты-перехватчики НАТО не могут быть размещены возле российских границ, практически вплотную к территории государства российского. Это неоднократно подчеркивалось на всех уровнях. Напомню в этой связи высказывание президента России Дмитрия Медведева, когда он выступал на саммите России-НАТО в Лиссабоне, заметим, в первом в истории. Произошло это в конце прошлого года.
Еще одна важная и весьма обсуждаемая сегодня тема – европейская противоракетная оборона. Здесь очевидно, что все, казалось бы, новое. Сами европейцы и государство НАТО пока еще окончательно не представляют, что из этого получится, как это все будет выглядеть, сколько это будет стоить, наконец. Но в то же время все понимают, что в целом система противоракетной обороны, она только тогда представляет ценность, когда она является универсальной, а не является только одним из элементов, помогающим тем или иным странам или распространяющимся только на отдельные театры военных действий.
Это был президент России Дмитрий Медведев. Поскольку наша страна однозначно и резко выступила против размещения натовских ракет в Польше, Чехии или на Балтике, эта позиция в натовских кругах в целом уже воспринимается с пониманием. Однако сейчас планируется развертывание мобильных систем на кораблях в восточной части Средиземного моря, что, конечно же, порождает большие вопросы. Если учесть, что американцы создают систему ПРО для отражения неких гипотетических ударов со стороны Ирана, но также Северной Кореи, то следует отметить, что как раз Россия находится в непосредственной близости от предполагаемых источников угрозы. Очевидно, что было бы гораздо целесообразнее разместить ракеты-перехватчики на юге России. Однако НАТО не склонно заходить столь далеко, чтобы размещать свои системы в стране, не входящей в альянс. В общем, переговорный процесс продолжается, но проходит сложно. НАТО настаивает, что Россия и Североатлантический альянс должны создать две независимые, но скоординированные системы противоракетной обороны. Москва же считает, что необходима единая система Европро, сочетающая в себе противоракетные средства России и НАТО. А пока процесс развертывания новых систем ПВО и ПРО под самым благовидным предлогом продолжается. А Соединенные Штаты полным ходом реализуют программу развертывания ракет-перехватчиков морского базирования. Но все-таки воздадим должное знаменательному событию нынешнего апреля, о чем мы говорили в начале передачи. Чем нам запомнился этот весенний месяц? Российско-американский договор СНВ-3. Тема комментария моего коллеги, политического обозревателя «Голоса России» Андрея Пташникова.
Наш комментарий.
Напомним, что год назад в столице Чехии в торжественной обстановке свои подписи под этим важнейшим документом поставили президенты России и США Дмитрий Медведев и Барак Обама. Но таким образом они, можно сказать, лишь подписали его свидетельство о рождении. Дальнейшая судьба младенца зависела от его признания американским конгрессом и российским федеральным собранием. На это ушло еще целых 10 месяцев. Кстати, немногим меньше, чем на подготовку самого договора. И только в начале февраля уже нынешнего года он наконец-то вступил в силу. Срок его действия рассчитан на 7 лет. За это время Москва и Вашингтон должны сократить количество своих стратегических ядерных боезарядов на треть. Естественно, что до реального сокращения дело пока не дошло. Стороны успели лишь один раз обменяться детальной информацией о количестве и местах дислокации своих ядерных сил. Делать они это теперь будут каждые полгода. Причем предоставляемые друг другу сведения должны быть сверхточными, вплоть до места расположения каждой ракеты с ядерной боеголовкой, пусковой установки наземного и морского базирования и даже стратегического бомбардировщика. А еще предстоят регулярные взаимные инспекции, которые будут следить за соблюдением и реализацией условий договора. Первые из таких инспекций запланированы на середину текущего месяца. Иными словами, договор СНВ-3 только начинает свою сознательную жизнь. Будет она легкой или сопряженной с проблемами и трудностями, покажет будущее. Но, как бы там ни было, останавливаться на достигнутом ни Россия, ни США, похоже, не собираются. Роль лидеров в области разоружения к тому обязывает. А острых вопросов в этой важнейшей для сохранения мира сфере еще предостаточно. Причем их решение потребует от сторон не меньше, если не больше сил и времени, чем они потратили на договор СНВ-3. Взять хотя бы проблему ПРО, которая по своей актуальности и сложности вышла сейчас на первое место. И не только в отношениях между двумя странами, но и на европейском континенте в целом. К сожалению, пока между Москвой с одной стороны и Вашингтоном с его союзниками по НАТО с другой, особого взаимопонимания в данном вопросе нет. Ну, хорошо уже то, что столь необходимый для решения данной проблемы диалог все же налаживается. А есть еще накопленные Россией и США огромные запасы тактического ядерного оружия. Проще говоря, хранящиеся на складах ядерные снаряды, которые в любой момент могут быть использованы. Их стороны тоже намерены в ближайшем будущем значительно сократить. Но и здесь сложностей хоть отбавляй. Начать с того, что Москва и Вашингтон до сих пор точно не знают, сколь велики арсеналы такого оружия друг у друга. Так что путь к реальному ядерному разоружению предстоит еще долгий и нелегкий, и пройти его надо не только России и США, но и другим ядерным державам. И все же цель эта достижима. Но только при условии, если удастся наладить взаимное доверие и уважение. А подписанный год назад российско-американский договор СНВ-3 показывает, что это не такая уж фантастическая задача.
Напомню, это был мой коллега, политический обозреватель «Голоса России» Андрей Пташников. А сейчас наш традиционный обзор сообщений информационных агентств.
В мире оружия.
Министерство обороны России намерено в 2015-2016 годах начать закупку серийных военно-транспортных самолетов Ан-70. В общей сложности планируется приобрести 60 новых транспортников, закупка которых уже заложена в госпрограмму вооружения России на 2011-2020 годы.
Наша справка.
Создание самолета ведется при совместном финансировании России и Украины. В частности, до 2013 года вклад в России в программу разработки Ан-70 должен составить более 85 миллионов долларов, а Украина 60 с небольшим. Скорость самолета Ан-70 780 км в час, дальность почти 8000 км. Транспортник укороченного взлета и посадки способен перевозить до 300 десантников или 47 тонн груза.
Концерн «Штурмовики Сухого» планирует летом этого года подписать акт о завершении госиспытаний модернизированного учебно-боевого штурмовика Су-25УБМ. Штурмовик может успешно использоваться как в качестве учебно-тренировочного самолета, так и для ведения полноценных боевых действий. По летным и боевым характеристикам штурмовик Су-25УБМ практически полностью соответствует модернизированному строевому штурмовику Су-25СМ.
Наша справка.
Су-25УБМ представляет собой модернизированную версию учебно-боевого Су-25УБ. Максимальная взлетная масса 18,5 тонн, максимальная скорость у земли с бомбовой нагрузкой в 1 тонну 940 км в час, максимальная высота полета 7000 метров. Бомбовая нагрузка 4 тонны.
Продолжим обзор новостей. Атомный подводный ракетоносец нового поколения «Юрий Долгорукий» проект 955 «Борей» готов к продолжению испытаний, в том числе к пускам стратегической ракеты «Булава». Об этом сообщил агентству «Интерфакс» представитель предприятия «Севмаш». Уже в ближайшее время все корабли будут подготовлены к проведению испытаний «Булавы». Это прежде всего касается подводных крейсеров «Юрий Долгорукий» и «Дмитрий Донской». Сейчас на стапелях «Севмаша» в Северодвинске строятся серийные корабли однотипных с «Юрием Долгоруким». Это «Александр Невский» и «Владимир Мономах». Планируется также строительство стратегического крейсера «Святитель Николай». Корабли получат на вооружение межконтинентальную баллистическую ракету «Булава».
Наша справка.
«Булава» — это новейшая российская трехступенчатая твердотопливная ракета, предназначенная для вооружения атомных подводных стратегических ракетоносцев. Она способна нести до 10 гиперзвуковых маневрирующих ядерных блоков индивидуального наведения, способных менять траекторию полета по высоте, курсу и поражать цели в радиусе до 8000 километров. «Булава» составит основу перспективной группировки стратегических ядерных сил России до 2040-2045 годов.
Зарубежная информация. Тайвань намерен начать строительство нового корвета, который будет передан на вооружение ВМС в 2014 году. Создание серии новых кораблей станет ответом на укрепление ВМС Китая, который в ближайшей перспективе примет на вооружение первую авианосную группу. Тайваньский корвет будет строиться с применением технологии малозаметности, водоизмещением 500 тонн. Вооружение представлено противокорабельными крылатыми ракетами и зенитными комплексами. Другие технические характеристики перспективных корветов пока неизвестны. Что касается китайских ВМС, в настоящее время в Китае идут работы по ремонту и модернизации тяжелого авианесущего крейсера «Шилан», бывший «Варяг». Корабль был куплен у Украины в 1998 году. Достоверная информация о ходе работ пока не обнародована. Ранее некоторые эксперты предполагали, что ходовые испытания корабля могут начаться уже в 2011 году. Министерство обороны Китая намерено на основе «Варяга» разработать серию собственных авианосцев. Китайский прототип перспективного истребителя-бомбардировщика пятого поколения, вероятно, совершил второй полет. Об этом пишет китайская газета Global Times. По сведениям газеты, испытания состоялись 17 апреля. Очевидцы рассказали, что в ходе испытательного полета самолет покачал крыльями. Предположительно, полет китайского самолета продлился 1 час 25 минут.
Маша, справка.
Китай начал испытание истребителя пятого поколения в конце декабря 2010 года, а первый полет самолет совершил 11 января. Самолет выполнен по аэродинамической системе «Утка» с высокорасположенным треугольным в плане крылом, сопряженным с фюзеляжем. Цельноповоротные кили имеют большой угол развала продольной оси, мотогондолы расположены по бокам фюзеляжа под крыльями. Технические характеристики истребителя пока неизвестны.
Пакистан провел успешные испытания новой баллистической ракеты малой дальности. Об этом сообщает агентство «Франс Пресс» со ссылкой на Министерство обороны страны. Новая ракета способна поражать объекты противника на дальности до 60 километров и нести как обычную, так и ядерную боеголовку. По данным военных, ракета обладает высокой точностью. В настоящее время в Пакистане на вооружении стоят ракеты малой, средней и большой дальности. Следует отметить, что Пакистан ведет активное соперничество в разработке и испытании баллистических ракет с соседней Индией. Не исключено, что в ближайшее время Индия также проведет серию испытаний собственных ракет. Это был обзор сообщений из рубрики «В мире оружия».
Вы слушаете программу «ВПК» – военно-политический контекст. ВПК.
А теперь Ближний Восток. Тунис, Египет, Ливия, Сирия, Йемен. Впрочем, довольно перечислять, все равно так или иначе. Практически во всех странах региона ситуация взорвалась, как по мановению волшебной палочки. Регион, безусловно, неспокойный. Но в отдельно взятых странах, даже в вышеперечисленных, внутренняя обстановка на протяжении многих лет оставалась спокойной. И вдруг... О, это вдруг! Но не цунами ведь обрушилось, не метеорит упал. Что же произошло? Вдруг! На эту тему мы беседуем с гостем студии. Это хорошо известный нашим радиослушателям президент Академии геополитических проблем Леонид Ивашов, генерал-полковник, доктор исторических наук, профессор. Мы в нашей прошлой программе обещали новую встречу с этим интересным человеком. Эффект домино на Ближнем Востоке появился не сам по себе. Вы знаете, я много лет работаю в разных странах этого региона. И хорошо знаю и людей, и историю, и реалии. Страны очень непохожие, очень разные. Но события-то все как под кальку.
Во-первых, стратегическое отставание исламского мира, оно вызывает недовольство во всех, по сути дела, слоях. Ну, может быть, кроме там шейхов, которые ничего не хотят менять. Нефтяных, прежде всего, шейхов. А в целом исламский мир чувствует свое основание и созревает ситуация всеобщего недовольства. Но, безусловно, ну, в Тунисе, возможно, вот можно рассуждать, что произошел случай, который явился искрой, и загорелась вся страна. Дальше покатилась. Но, что характерно, что действительно сценарии похожи друг на друга. Но много лет назад был создан институт Альберта Эйнштейна в Соединенных Штатах. К физике ничего он не имеет, а это институт, возглавляемый Джином Шарпом, ему уже 84-й год сейчас, но он где-то лет 15 назад разработал классическую такую методичку, называется «От диктатуры к демократии». В этой методичке последовательно изложены 198 рекомендаций, как, с чего начинать и так далее. И когда открываешь, смотришь, вот как в Ливии или как вот в Египте пошло. Все недовольны, кто-то недоволен там условием жизни, бытом, кто-то низкой там зарплатой, кто-то тем, что работу не может найти. Но все вот эти течения недовольства концентрируются в одном пункте. Мубарак, уходи. И этот Джиншар пописал, значит, все это досконально. И репетиции проводились, и молодых революционеров каждый год собирают в Соединенных Штатах. Последний раз вот в 17 странах, в том числе там, по-моему, 11 были ближневосточных, собирает молодежь и ведет там вице-президент, лидер республиканского, демократического института США, но потом спускается президент и поздравляет их там, кого-то с победой, кому-то, значит, внушает, что нужна победа. То есть этот процесс находится под контролем и управляется, он формируется. Всеобщее недовольство, значит, долой там диктатора, а потом, значит, требования демократии и так далее, все прочее.
Понимаете, Владимир Петрович, смотрите, когда появился лозунг «Мубарак, уходи», было это в январе-феврале, продолжалось это на наших глазах добрых 3 месяца, но Мубараку и так уходить нужно было в сентябре, оставалось чуть-чуть. Что спасло Египет? На мой взгляд, ну это просто мое личное мнение, на мой взгляд, спасло то, что в Египте, пожалуй, самая большая и самая сильная армия на Ближнем Востоке. Армия становых хребет вообще египетского общества. Но самое главное, что Мубарак, плоть от плоти, кровь от крови из армии. Поэтому армия обеспечила порядок, самое главное, армия четко выполняла приказы, армия обеспечила порядок и не дала развернуться событиям по неуправляемому сценарию. Я считаю, армия спасла страну.
Да.
У Каддафи ситуация немножко другая. Армия небольшая, возможности ее меньше, а вот бедуинов больше. Гораздо больше. И племенная раздробленность. Тут понятно. Но вот непонятен смысл тех кукловодов, назовем их так, которые дергают ниточки и которые запускают эти механизмы. Ну, смотрите. Египет что такое? Прежде всего, это Советский канал. Я не беру пирамиды. Пирамиды для туристов. Для мировой экономики это Советский канал. Советский канал, ну, плюс страна развитая во многих отношениях и в сельскохозяйственном. Со времен фараонов еще. Все нормально у них с этим. В Ливии нефть. Хорошо. Но Каддафи и так им продавал эту нефть по нормальным мировым ценам. Куда уж больше. Ну зачем же нужно было убирать Мубарака на исходе уже его полномочий? И зачем убирать Каддафи, который действительно у себя не имеет просто равных, даже среди вождей, не имеет равной себе фигуры. Ну Саддама убрали в Ираке в свое время, и что? Повесили даже, и что? Процветающая страна превратилась сейчас в арену столкновений. В том числе и внутренних. Так вот, и каков смысл-то вот запускать этот механизм, когда и так все нормально?
Ну, есть упредительные механизмы. Ну, вот я, например, будучи на службе, внимательно наблюдал за Грузией. Вот Шеварнадзе подошел возраст, и мы видели, что американцы готовили 5 кандидатов сразу на место Шеварнадзе, да, и Саакашвили был всего лишь одним из них. То есть они запускают, а там даже может быть какая-то стихийность, ну не того первого, на которого они делали ставку, но все равно у них есть кандидатуры. Так вот в Египте, мне кажется, что произошло восстание, протест вот этот всеобщий, не по американским планам все же. Все страны, которые пытались вот проводить самостоятельную политику, это сегодня для Запада преступление. Каддафи строит свой ливийский социализм. Вот поэтому было организовано не выступление, оно не могло состояться, а был организован вооруженный мятеж. И началось все с того, что появились какие-то боевики там с оружием, стрелять, и первыми жертвами стали полицейские, потом солдаты и так далее. Просто вот такой сценарий отработан на Западе и был запущен.
Понимаете, Владимир Григорьевич, еще Гамаль Абдель-Наср был автором концепции арабского социализма. Арабский социализм. Я застал его и в Египте, и много раз он приезжал в Советский Союз, даже и лечился здесь. Он сформулировал эту идею очень четко, там у себя. Главная цель построения социализма, арабского социализма, это между Сциллой и Харибдой, между Сциллой империализма и Харибдой коммунизма. Вот такой курс предлагал Гамаль Абдель-Наср. Видимо, Каддафи, кстати, его последовательный ученик, что, собственно, и имя.
Да, что такое социализм? Этот термин появился не случайно, я думаю, потому что ведь большинство государств мира, мы говорим, государств континентальной ориентации, связанные с землепашеством, с скотоводством даже где-то, вот тех, кто привязан к земле, они вообще-то склонны именно к социалистическому методу хозяйствования, коллективному, вот, общинному такому методу. И там своеобразная демократия выстраивается тоже где-то социалистического типа. У нас три как бы вот идеологических системы. Это либерализм, социализм и фашизм. А все остальное это комбинации вот этих трех систем. И Россия, кстати, беременна была всю свою историю с социализмом, поэтому революция у нас первая произошла.
Ну, ты еще Чернышевский писал об этом.
Да. И посмотрите, протообразец вот этого социалистического государства, по сути дела, это наше Новгородское княжество. Там, посмотрите, и Вече, и так далее. Затем все это отразилось в проекте, таком концептуальном проекте «Москва, Третий Рим» и «Симфония властей», где...
Но для этого царю Ивану Васильевичу потребовалось задавить новгородскую демократию.
Да.
Вместе с Вече, вместе со всеми.
Там
Новгородская
сепаратизм. Так, да. Иван Грозный строил государство, когда каждый князь строит в государстве свое государство, нет ни общих законов, там ни закономерностей и так далее, конечно, одно государство не получится. Но тем не менее.